Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что мы благословлены. Благословлены Твоим Святым Духом. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, что мы в Тебе обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием и не имеем недостатка ни в каком даровании. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за Божьи способности, за Божьи возможности, которые мы имеем в Тебе. Мы верим, Дух Святой, в то, что в Тебе мы имеем способность понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Дух Святой. Дух Святой, Ты для каждого из нас есть свет великий. Спасибо Тебе. И мы просим Тебя, прости. Прости, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Тебе, к Твоему призыву или к Твоему наставлению. Мы каемся во имя Иисуса. Дух Святой, мы нуждаемся в Твоем водительстве, в Твоем свете, в Твоей силе, в Твоих способностях и в Твоих возможностях. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично правильно понять и принять. И помоги не уклониться ни направо, ни налево, и духом истины своей. Наставь каждого из нас на истину Твою. А мы принимаем. Мы принимаем, что нам открыто обилие мира и истины. И мы с благодарением просим Тебя, Дух Святой, направляй, веди, производи и хотение действия. Помоги правильно понять и принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево. А мы с благодарением принимаем во имя Иисуса. И верим на основании первого послания Коринфянам, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше. Но высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божьей прямо сейчас Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает, делает способными понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Отец, за Твое помазание. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас силой Твоей да сокрушаются всякие узы проклятий сатаны. Спасибо Тебе. Мы принимаем, что силой Твоей расторглись узы проклятий сатаны и душевно слепые, да получают свое прозрение прямо сейчас во имя Иисуса. А измученные, да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за свет великий, который воссиял. Всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит прямо сейчас во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твой порядок, который Ты наводишь в разуме каждого присутствующего на этом месте. Спасибо Тебе за действие Твоей силы за небеса на земле. А мы берем власть над всяким лживым духом, над всяким религиозным духом, над духом страха, болезни и немощи. И приказываем оставить это место во имя Иисуса. Господствуй, Дух Святой. Мы уповаем на Тебя. Дух Святой, мы ненавидим суету, бессмысленность, бесполезность. Просим Тебя, помоги, дай направление мыслям, словам и действиям. Помоги двигаться в истине. Помоги жить в истине и исполнить волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. И мы благодарны Тебе, Дух Святой, Дух Истины, что прямо сейчас Ты уже даешь направление мыслям, словам, действиям. Спасибо Тебе за небеса на земле, за действие Твоей силы и за то, что никто из присутствующих больше никогда не останется прежними. Мы принимаем все, что Иисус оплатил на кресте для каждого из нас лично. И благодарны Тебе, Иисус, за Твое небесное служение Духом Святым силой на этом месте. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, спасибо Тебе за реальность небес для каждого из нас лично. А мы принимаем все, все, что Иисус оплатил. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы с вами продолжаем интересную, я считаю, важную тему, которая называется «Что есть истина?». Опять-таки, напоминаю, что это не наше праздное любопытство, потому что воля Божия, чтобы мы ее знали. Опять-таки, давайте я сразу вставлю некоторые важные моменты. Мы сейчас не движемся к тому, чтобы понимать истину. Потому что одно из предназначений истины – сделать нас способным понимать. Потому через истину мы понимаем, а не мы понимаем истину. Поэтому мы с вами узнаем то, что Бог уже приготовил нам знать. Мы этому уделяем внимание. И давайте вернемся к нашей диаграмме. Я заложу опять-таки основание, чтобы не уклоняться от мудрости Божией. И сегодня я как раз хочу сделать ударение именно опять-таки на этот промежуток времени, но немножко уже под другим углом. На промежуток времени еще прежде создания мира. Давайте вспомним, или скажем так, из Писания вспомним об этом промежутке времени. Скажите, когда Бог не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной, Бог был? Бог есть. И согласно Писанию, Бог есть истина. Следовательно, истина была всегда. Она не появилась. Она есть. Она была всегда. Бог есть Дух. Слышите? Значит, Дух истины был всегда. О, это уже о чем-то говорит. Дух истины не появился тогда, когда пришло Евангелие на землю. Дух истины был всегда. Возвращаемся к важным моментам. Согласно притче, 8 глава, мы знаем, что мудрость Божия говорит, что Бог имел меня началом пути своего прежде созданий своих. То есть, согласно притче, 8 глава, мы видим, что Бог в своей мудрости еще прежде создания мира, когда никого и ничего еще не было, кроме Бога, Бога истины, Бог в своей мудрости спланировал или приготовил то, что Он решил явить. Учитывая то, что в этом промежутке времени, еще прежде создания мира, еще никого и ничего не было, кроме Бога, следовательно, несложно догадаться, что Бог пришел и приготовил к явлению истину или самого себя. Бог решил явить истину. Не только в невидимом, но и в видимом также. Поэтому еще прежде создания мира Бог своей мудрости спланировал и приготовил к явлению истину. Об этом написано в первом послании к Коринфянам. Я сейчас не буду брать все места Писания. Бог своей мудрости приготовил к явлению истину. Но на что я сделаю ударение, чтобы вам было более четко, ясно и понятно? Что все, что спланировал Бог в промежутке времени, еще прежде создания мира, как видимое, так и невидимое, в Писании названо одним словом – истина. Одним словом. И из книги Экклезиастов мы с вами увидели три стороны, очень важные три стороны, или три качества, или три грани, в общем, как кому удобно, так можете считать. Истины. Первое. Это начинается с стиха. «И познал я, что все, что делает Бог, а все, что Он делает, Он спланировал прежде, пребывает вовек, к этому нечего прибавить и от этого нечего убавить». То есть очень важное знание в отношении истины, что к истине нечего прибавить, нечего убавить, и она пребывает вовек. Следовательно, все, что называется словом «истина», к этому нечего прибавить, нечего убавить, и это пребывает вовек. Но то, что пребывает вовек, Бог это спланировал и приготовил, когда еще никого и ничего не было из творений. Поэтому еще раз делаю ударение. Все, что спланировал Бог, как видимое, так и невидимое, в промежутке времени, еще прежде создания мира, названо одним словом – истина. Но так как это спланировал и приготовил Бог, а Бог есть истина, Бог есть Дух истины. Следовательно, спустя какое-то время, когда на землю излился Дух истины, в какой истине Он будет наставлять? Именно на этой. Бог не будет наставлять в нас чем-то новом. В Писании написано, нет ничего нового. Что было, вот здесь, то и будет. А если этого, брат Олег, не было в истине, а его там сделали, напрасно трудится строящий дом. Не, они строят, и они его построят, но напрасно. Поэтому еще раз делаю ударение. Это для нас, как творение Божие, для познания истины очень важно. Познание истины – это не познание чего-то нового для вас или для меня. Познание истины фактически – это возвращение в совершенную волю Божию, которая так же неизменна, как и сам ее автор. Познание истины не приведет вас к чему-то новому. Познание истины приведет вас к тому, что было, есть и будет вовеки. И Писание называет этот путь, путь, который есть твердыня Господня. Путь Господень – твердыня для непорочного и страх для делающего беззакония. Познание истины не приведет вас к чему-то новому. Давайте я сделаю некоторое ударение. То, что новое для вашего разума, это не значит, что оно не прежде неизвестно было вашему духу. В принципе, для нашего разума все больше новое, новое и новое. Но это не значит, что оно новое. Как Писание называет и нас-то новыми творениями. Но согласно той же мудрости Божией, никто из нас не является новым творением. Потому что на самом деле мы новые в отношении сатаны, новые в отношении этого мира, но в отношении отца мы вернулись домой. Как в притче о любящем отце. Младший сын не был новым, он вернулся домой. Да, он был мертвым, потому что он сам себя умертвил своей глупостью. Но для отца он всегда был живой. Отец никогда его не хоронил и никогда с ним не прощался. Отец его отпустил с миром. Потому было время, когда мы тоже где-то скитались. Как в Писании написано, каждый совратился на путь свой. Но Иисус пошел на крест и сделал все необходимое, чтобы каждый мог вернуться. Вернуться в совершенную волю Божью. В истину. Потому познай истину. И истина сделает тебя свободным. Свободным от чего? От лжи. Потому что все, чего нет в истине, названо одним словом – ложь. Поэтому на земле есть истина, и на земле пока еще есть ложь. Все, чего нет в истине – ложь. Просто, чтобы вы понимали, вот эти два слова, они помогают очень правильно понять, что если человек не живет в истине, то он живет во лжи. Но Бог не хочет, чтобы мы жили ложью. Хорошо, давайте мы немножко экскурсию сделаем по нашей диаграмме, чтобы опять-таки вернуться и прийти к самому тому, чем будет все двигаться. Итак, Бог еще прежде создания мира в своей мудрости приготовил истину к явлению. Первое явление истины – это явление сокрытого того, что было в мудрости Божией. Поэтому Бытие 1, 2 глава для нас, как духовное творение, очень важная часть. Познание истины. Почему? Потому что 1 и 2 глава – это и совершенная воля Божия для каждого человека, не только для Адама. Эдемский сад – это не вип-сад для Адама только. Эдемский сад – это совершенная воля для каждого человека. Совершенная воля Божия. Потому что Бог нелицеприятен. И то, что Бог приготовил и поселил туда Адама, Он каждому из нас уже гарантировал. Другое дело, что есть духовная часть, есть очевидная часть. Но духовная первична. Из духовного происходит и очевидная. Поэтому Эдемский сад, как совершенная воля Божия, записана в Писании, чтобы каждый человек знал Бога через очевидное творение в том числе. Поэтому и учитывая, что Эдемский сад – это совершенная воля Божия, которая стала, а именно истина, стала явной, то Эдемский сад, 1-2 глава Бытие – это первое явление истины. Не для того, чтобы мы почитали и забыли, а для того, чтобы мы помнили, что все, что в истине, весьма хорошо. Слышите? Весьма хорошо. А если пойти еще дальше, то несложно догадаться, что то, что истина, это и есть твое, как духовного творения человека, созданного по образу и подобию Божьему. Это и есть твое. А все, чего нет в истине, не твое, оно новое. Брат Олег, ну и что, что оно новое? Оно новое, значит, оно не твое. Нам, как духовным творением, рожденным свыше, несложно сориентироваться. Потому что истина, она и делает явной ложь. Истина есть свет, свет Божий. И Писание говорит, что при свете твоем я вижу свет. Без истины, которая является светом, ложь не видна. Вы не можете увидеть ложь в свете лжи. Ложь в свете лжи кажется правдой. Но ложь в свете истины всегда остается ложью. Поэтому вы никак не сможете увидеть ложь иначе. Итак, первое явление истины. Бытие 1-2 глава. Помните, на сегодняшний день 1-2 глава для нас как Евангелие. Потому что мы вернулись в Божий дом, в Божие присутствие, в Божие водительство. Во все, что собой представляет Бога. Мы восстановлены. Потому для нас Бытие 1-2 глава, это как вот прямо сейчас только я сотворен. У меня нет прошлого. Я только сотворен. Хорошо. Двигаемся дальше. Бытие 3 глава. На земле появился тот, кто стал искажать. Что искажать? Знание о истине и знание о ее применении. Там нечего было больше искажать. Была только истина, и все было истина. Поэтому все, что делает сатана, искажает знание о истине и знание о ее применении. Вот искаженные знания и называются ложь. Искажение с чего началось? Помните, с чего началось искажение? Бытие 3 глава. Подлинно ли сказал Бог? Искажение всегда начинается с двоящихся мыслей. Для того, чтобы что-либо исказить, нужно сформировать в отношении истины две точки зрения. Две. И все. И человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. И стихом выше Иаков говорит, да не думай такой человек, получи что-либо от Господа. Двоящиеся мысли – это основание для поражения. И Писание говорит, что мы должны быть тверды во всех путях своих. Это очень важный момент. Истина является твердым основанием. Одно место Писания говорит «скалой». Поэтому она твердая, она не может две точки зрения рассматривать. Она как раз раскрывает саму суть. Хорошо, итак, первое явление истины, разобрались. Третья глава Бытия. На земле появился тот, кто стал искажать знание о истине, знание ее применения. Потому начиная с Бытия 3 глава, верующему, рожденному свыше, облеченному во все оружие Божие, имеющее дары и плоды Духа Святого, очень важно читать с пониманием, что начиная с Бытия 3 глава и дальше по книге Евангелия Нового Завета есть искаженные знания. Те, которые насаждал сатана, сея ложь. Брат Олег, подождите, оно же записано в Библии. Конечно, оно записано в Библии, чтобы ты знал, Бог не записал закон и проклятие закона в Библию для того, чтобы мы воспринимали это как истину. Он показал нам, как проявляется или какие последствия лжи, а не истины. Последствия истины написаны в благословении, а в проклятиях записаны последствия лжи, именно лжи. Я просто показываю вам, чтобы вы понимали. Хорошо. Итак, Бытие 3 глава. Начиная с Бытия 3 глава и по Евангелии Нового Завета, мы видим с вами две группы событий. Первая группа событий, которая является источником истины, вторая группа событий, источником которой является ложь. Все группы событий не появляются сами по себе. У каждой группы событий есть семя. Семя, которое является первой группой Слово Божие, истина, второе Слово лжи. Хорошо. Пошли дальше. Проходим и идем к Евангелиям Нового Завета. Евангелие Нового Завета, начиная с первой главы, мы с вами видим, происходит момент рождения Иисуса, который есть на самом деле истина во плоти. Как называют Иисуса послание к Коринфянам? Последний Адам. Следовательно, последний Адам является зеркальным отображением первого Адама. Хоть мы не видим жизнь первого Адама, потому что как бы по Писанию мы видим, что она не была такая продолжительная, но через последнего Адама мы могли знать и знаем теперь все, что было доступно первому Адаму. Поэтому мне фактически не обязательно все знать о первом Адаме. Через первого я могу все узнать о последнем. Я могу узнать то, чего он не узнал, я могу узнать то, чего он не сделал, я могу узнать то, чего не получилось, через последнего. Поэтому в первом Адаме все согрешили, а в последнем все были восстановлены. Поэтому на сегодняшний день меня больше интересует последний, потому что я в нем, а он во мне. Хорошо. Итак, Иисус есть рождение истины. Фактически, слово «рождение» в отношении Иисуса не совсем корректное слово. Почему? Потому что родился не Иисус, а родилась его плоть. А Иисус есть, он был облечен. Скорее правильно сказать «явление». Иисус явился. Что значит «явился»? Ну, явился, потому что он всегда был. Он явился во плоти. Есть, зафиксировали. Поэтому рождение, опять слово рождение, ну мы уже так его часто употребляем, что мы все равно говорим слово рождение. Рождение Иисуса – это есть второе явление истины. Почему мы называем его вторым явлением истины? Есть места Писания, послания к Ефесянам, это что касается человека, так как Бог избрал нас в нем еще прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. То есть Бог через Иисуса восстанавливает истинное представление о всем. Я сейчас не буду долго на этом останавливаться. Иисус является стандартом и образцом духовного творения человека, стандартом мыслей, стандартом слов, стандартом действий, стандартом отношений между человеком и Богом, стандартом отношений между человеком и человеком, стандартом отношения человека по отношению к творению, по отношению ко всему. Потому что за время пребывания на земле греха настолько было искаженное представление человека о самом человеке, человека об отношениях с Богом, человека об отношении ко всему, настолько было искажено, что люди сами запутались. А фарисеи и книжники еще потрудились, создали закон на закон, закон на закон, и сами запутались. Пришла истина во плоти. И ничего нового не сообщая, раскрывало то, что Богом было предназначено еще прежде создания мира. Иисус не раскрывал ничего нового. Вы скажете, брат Олег, а почему они так реагировали? Потому что в их разуме преобладала ложь. Неправильное отношение даже к закону, который был записан. Неправильное отношение к закону, который был записан в Завете. Что такое закон? Вообще удивительное слово, не само слово закон, а само, что такое закон. Если вы внимательно будете читать послание к римлянам, и не только послание к римлянам, но и другие послания апостола Павла, то вы можете заметить, что закон благ. В чем благость закона? Если бы не закон, люди бы не имели развлечения добра и зла. Закон – это глаза завета. Фактически на то время миссия закона – это была миссия Духа истины. Бескомпромиссно. Грех. Поэтому в свое время закон выполнял миссию Духа истины. Брат Олег, а почему Дух Святой не был с ними? А он не мог быть с ними. Они не были рождены свыше. Поэтому закон выполнял миссию Духа истины. Какую миссию выполнял закон? Развлечение добра и зла. Какую миссию выполнял закон? В Писании написано, законом познается грех, не грешник, а грех. То есть я вам просто раскрываю некоторые стороны именно закона. Закона, записанного Богом через Моисея. Хорошо, итак, второе явление истины. Иисус явился, или истина явилась, для того, чтобы открыть истину. Как он сказал Пилату, я для того родился, для того пришел, чтобы свидетельствовать о чем? Об истине. Об истине. И все учения Иисуса, все его наставления, все его заповеди, все его уставы, которые он говорил это для истинных. Все, что он говорил, они не могли понять в большей степени. Даже такую притчу, которая является базовой притчей о сеятеле, они не смогли ее понять. Но он, по сути дела, рассказывал не им, он рассказывал тем, кто придут после креста. Фактически, Нагорная проповедь является конституцией Нового Завета или конституцией рожденных свыше. Это тоже важно вам знать, как рожденным свыше. Хорошо, давайте мы сейчас оперативно придем к кресту. Итак, второе явление истины. Второе явление истины – это Иисус. Но я хочу особенно подчеркнуть втором явлении истины следующий важный момент. Если бы Иисус пришел, чтобы просто рассказать об истине, чтобы просто отделить ложь от истины, поделиться знаниями о истине, знаниями того, каким Бог видит человека, знанием того, что Бог хочет от человека, просто знаниями, поделиться знанием, поделиться истиной, и при этом не сделать ничего, чтобы человек мог стать истинным, это бы ничего не стоило. Он бы просто пришел и ушел. Но миссия Иисуса состоит из очень многих важных сторон для нас. Мы отмечаем сейчас первую сторону, что Иисус явил истину. И вторая важная сторона, что через крест Иисуса открылась дверь к истине. Поэтому Иисус в одном из учений сказал, «Я есть дверь, кто мною войдет, тот выйдет». Выйдет откуда? Из лжи. Выйдет. Вы не можете выйти из лжи, минуя Иисуса. Поэтому Иисус, раскрывая себя как дверь, раскрывая себя как доброго пастора, в одном из учений говорит, что только тот, кто этой дверью заходит, того овцы будут слушать. А кто залазит инде, тот вор и разбойник. Поэтому на самом деле никто из нас не может стать истинным, если не зайдет в эту дверь. Можно удариться в разные учения. Казалось бы, самые такие вроде приближенные к истине. Но истина одна. Поэтому ни одно из учений не может нести то, что несет в себе Иисус. Иисус есть дверь истины. И кто в эту дверь не войдет, тот не может быть истинным. Хотя некоторые философии говорят, что все пути ведут к Богу, ложь. Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. Поэтому дверь в истину или дверь туда, где мы можем стать или имеем возможность стать истинными, только одна – это Иисус. Или рождение свыше через веру в Него. Кровь Иисуса и является дверью, через которую вы выходите, и что делаете? И входите. И верующим нужно это усвоить, что если ты не умрешь, то ты не родишься. Если семя, падшее в землю, не умрет, останется одно. А для того, чтобы умереть, то смерть предполагает, в первую очередь, обновление разума. Это супер важно. Вот на этом верующим немножко прокололись. В чем? Они покаялись во всем, как они что делали до покаяния, покаялись в этом, но родившись свыше, продолжают так же думать и говорить. Так в чем покаялись тогда? Причем в том же городе живут, ходят на ту же работу, говорят так же, поступают так. В чем покаялись? Поэтому само по себе покаяние следующим шагом обязательным предполагает обязательно обновление разума в соответствии с истиной. Если этого не будет сделано, благой воли, угодной и совершенной, человек познать не может. Поэтому обновление разума не предложение, это есть то, что я бы... Это жестко надо вести как правило. Обязательно. Хорошо, итак, Иисус есть второе явление истины, не просто, чтобы ее открыть, не просто для того, чтобы ее восстановить как знание для людей, а для того, чтобы сделать ее доступной для каждого человека. Поэтому Иисус пошел на крест, пролил свою кровь и в одно мгновение вычеркнул вот эту страницу. В одно мгновение. В Божьих глазах, слушайте внимательно, в Божьих глазах на сегодняшний день греха не существует. В Писании написано, что в нем каждый человек теперь имеет доступ к праведности. Поэтому Бог смотрит на землю глазами веры. Он верит. Бог всегда верит. И в каждого из нас верит. Он верит даже в тех, кто еще не принял Иисуса. Он верит, что они покаятся. Иначе, если Бог перестанет верить, то никто не покается. Его вера – это есть дверь для нас. Его любовь – это есть безусловная дверь для нас. Потому если Бог перестанет верить, то все, вопрос закрыт уже. Но он будет когда-то закрыт, потому что всему свое время. Хорошо, не то, что Бог перестанет верить, а просто придет время. Все, дверь закрыта. Итак, крест Иисуса. В данном случае я говорю о крови Иисуса, в которой есть дверь в истину. Или дверь куда? Вот сюда. Мудрость Божия. Через кровь Иисуса каждый, кто принял Иисуса, имеет возможность стать тем, кем его всегда знал и знает Бог. Когда вы родились свыше, вы на самом деле вернулись туда, где Бог всегда вас видел и знал. Когда вы родились свыше, на самом деле вы стали самим собой. Вы не стали кем-то, вы стали самим собой. Другое дело, что есть то, что в вашем разуме. Это ваше прошлое. И есть то, что в вашем духе. Это ваше настоящее и будущее. И если мы не будем работать с содержимым нашего духа, если мы не будем содержимое нашего духа вносить в наше мышление, в наш разум, то содержимое нашего духа так и останется тайной. Но Бог хочет, чтобы тайное стало явным. Потому Бытие 1, 2 глава, а именно 1 глава, это именно то, как мы сотворены жить. Словами своих уст, тайное, сокрытое в своем духе, делать явным. И то, что будет приходить из вашего духа, а это есть истина, она будет делать вас свободными. В основном верующие формируют свою молитвенную жизнь, исходя из того, что происходит вокруг них. Это большая ошибка. Бог не исходил из того, что вокруг него была тьма. Бог исходил из того, что мудрость Божия спланировала. И мудрость Божия говорит, я была при нем художницей. Поэтому если в молитвенной комнате нашими устами будет управлять Дух истины, то то, что вокруг вас тьма, будет изменяться. Не она будет говорить вам, о чем молиться, а вы будете говорить ей, что ей нужно делать. Поэтому Писание называет уста верующего молотилом зубчатым, который будет молотить, который будет делать отмякиной и уничтожать, и разрушать. И если мы отнесемся правильно к устам, как к инструменту творения, то мы поймем, что Бытие, первая глава, это истинный метод жизни, который Иоанн записал в трех стихах. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть. Вот так все должно появляться в жизни рожденного свыше, или рожденного жить истине. Но где находится истина Духом Святым? В вашем духе. В вашем духе находится все потребное для жизни и благочестия. И то, что находится в вашем духе, оно не новое. Оно было приготовлено Богом еще прежде создания мира. Как говорит Давид, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Вот здесь заканчивается эксперимент. Эксперимент нужно закончить. Почему верующие некоторые не имеют покоя? Я не говорю о покое в разуме. Знаете, как некоторые говорят, вот когда я пойду на пенсию, я успокоюсь. Тогда тебе пришвартуют 10 внуков, и ты забудешь вообще, что это такое покой. Покой, знаете, им только снился. А покой, о котором говорит Писание в послании к евреям, это покой души и духа, который приходит из духа и для души. Но о покое этом Бог говорит с позиции, что когда вы войдете в покой мой, когда вы войдете в то, что я спланировал, оно завершенное. В Писании написано, он успокоился. Или покоился от всех дел своих. Когда вы войдете в то, что я спланировал для вас, когда вы в это войдете, то вы успокоитесь от дел своих. Кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и он от своих. И я на 100% уверен, что как только вы сделаете первый шаг в его плане, ваш дух возликует. Как взыграл младенец в чреве матери Иоанна Крестителя при виде матери Иисуса, так взыграет и ваш дух. Он взыграет так, как и мы, когда будем возноситься тоже. Но сейчас он взыграет, наконец-то скажет. И каждый раз он будет говорить вам, молодец, вот так и двигайся. Ибо кто знает из человека, что в человеке, кроме Духа человеческого? Так и Божьего никто не знает. Хорошо, кроме Духа Божьего. Итак, мы говорим сейчас с вами о том, что после того, как мы вошли в дверь в Иисуса, мы вошли не в что-то новое, а мы вернулись в Эдемский сад, мы вернулись в мудрость Божию, мы вернулись в все, что собой представляет Бога. И рождение свыше, слушайте внимательно сейчас, было запечатлено Духом Святым в вашем духе, как залогом. И теперь в вашем духе находится Дух истины. Не для того, чтобы вы просто назывались верующим или христианином, а Духа истины вы приняли с конкретной целью. Хотя, может быть, вы об этом не знали. Вы приняли Духа истины с целью, чтобы знать что? Дарованное вам, сейчас я берусь послания к Коринфянам, а теперь берусь Евангелие от Иоанна, чтобы быть обличаемы, наставляемы и возвещаемы. Три важные проявления в жизни верующего Духа истины. И мы с вами сейчас как раз их и исследуем. На прошлой встрече мы говорили о том, как важно быть послушным обличению Духа Святого. Обличений нужно бояться. Потому что на самом деле обличение – это выявление. Это не тот свет, который, знаете, как полицейский фонарик, бык в глаза, и пока мистер глазами там борет по голове дубинкой, и все. Божий свет – это свет, который приводит ко свету. Потому в свете твоем я вижу свет. Обличение – это есть выявление того, что мешает двигаться, а не того, что будет усложнять двигаться. Когда вы приходите домой и хотите узнать, как, что за обстановка в комнате или в квартире, вы включаете свет. Мы же покаялись для того, чтобы навести порядок. Или я ошибаюсь, или мы покаялись для того, чтобы рассказать Богу, в чем нас благословить. Хотя это иногда так и выглядит, что творение рассказывает Творцу, в чем ему, Творцу, лучше благословить творение. Это смешно выглядит, но на самом деле это так. Поэтому, когда мы включили свет в квартире, мы были готовы сделать, то есть мы были готовы увидеть все, что там нужно убрать, мы же для этого его включили. Мы не сказали «Ого!» и выключили. Моя нога больше здесь не появится. Вы что? Мы покаялись для того, чтобы навести порядок. И если вы не готовы наводить порядок, то я думаю, что покаяние в вашей жизни фактически не будет проявлено. И вам придется повесить большой бэджик, потому что никто не знает, иначе что вы верующий, неверующий. Можно сказать так, партизан. И мы не ошибемся. И вам нужен будет партизанский отряд. Обязательно. Хорошо. Давайте мы вернемся немножко к этому моменту, к духу истины. Потому что сейчас мы как раз говорим о трех важных проявлениях в жизни верующего, проявлениях духа истины. Еще раз напомню. Дух истины никого не будет заставлять. Дух истины на кого не будет наезжать. Поэтому печально, конечно, осознавать, но иногда есть место откровения, о котором Бог так не хотел, чтобы мы там были. Свинарник. Свинарник, который может проявляться в жизни верующих, как травматология, хирургия и разные тому подобные отделения. Дух Божий никогда не планировал, и Бог никогда не планировал, чтобы мы получали откровение в свинарнике. Потому что дети Божьи должны получать откровение в Доме Божьем. Они должны получать откровение от Бога из духа в дух. Но то, что никогда там некоторые верующие оказываются, главное, чтобы они были открыты для наставления. В данном случае обличение. Мы говорили об обличении. Еще раз напомню. Обличения не нужно бояться. Гораздо хуже, если вас не обличают. Если вас не обличают, вы никому не мешаете. Вы всех устраиваете. И все. Потому обличение – это есть выявление того, что вам мешает. Мне нравится, как один муж Божий сказал, очень такая сильная фраза, что обличающие вас заставят вас процветать. Мы же можем расслабиться, зато нам всегда помогут взбадриваться. Хорошо. А сегодня мы будем с вами рассматривать еще два важных проявления в жизни верующего Духа истины, а именно наставление и возвещение. Для того, чтобы понять глубже слово «наставить», «дух истинный наставить», я хочу привести вам такой пример. Вы знаете, что раньше, может быть сейчас есть, а может быть уже нету, раньше в театрах была такая профессия, а может быть есть сейчас, суфлер. По сути дела, что делал суфлер во время театральных, ну в общем, во время сценки, или во время того, как и шел выступление? Он следил за тем, чтобы выступающие не уклонились от сценария. Но скажите мне, что появился раньше, сценарий или люди стали давать эту сценку? Сценарий. То есть сценарий – это то, что было прежде. Потом они выучили этот сценарий и вышли на сцену и стали являть сокрытое в сценарии. А суфлер сидит спрятанный. Смотрит на сценарий и слушает, что они говорят. Раз смотрит, один заговорился, он уже ему маячит и говорит, что говорить. Понимаете, что такое наставление? Наставление, фактически, это есть восстановление или исправление. Или, как я сейчас прочитаю, следовательно, наставление используется как метод восстановления в случае уклонения и формирования направления в соответствии с уже определенным прежним. Прочитаю из Евангелия от Иоанна 16:13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». На что наставит? На истину. Вообще, это так, это сильно само по себе. Почему? Потому что, как я уже говорил в начале, что мы привыкли рассказывать Богу. А на самом деле это неправильно. Наставить вас на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Итак, Дух истины будет наставлять человека в соответствии с уже спланированным для него Богом. Дух истины не будет наставлять вас другому. Вот почему некоторые не слышат Дух истины. Потому что, придя в молитвенную комнату, они рассказывают ему, чтобы они хотели услышать. И они не слышат его. Потому что, чтобы быть действительно слышимым Духа Святого в молитвенной комнате, то в первую очередь вы должны понять, что в молитвенной комнате вам придется слушать, а не говорить ему. Дух истины через наставление человека вводит его в соответствие или в то, кем уже спланировал и определил ему быть Бог. И что делать? Представляете, сколько времени уже потрачено или еще тратится, когда люди пытаются быть тем, кем они не являются, или быть полезными в том, чему они не призваны. Опять-таки, я сейчас не говорю о том, что вам не нужно делать хорошие или добрые дела. Я говорю лишь о том, что быть полезным или изменяться без Духа истины невозможно. Поэтому ревнуйте о том, чтобы двигаться в истине. Ревнуйте об этом каждый раз в молитвенной комнате. Вспомните, с чего началось служение Савла, он же Павел. С каких слов в отношении или при встрече с Иисусом? Что повелишь Господи делать? Вообще, Писание — это самая короткая молитва покаяния. И удивительно, что она без страдания грехов. При этом, что он убил Стефана, при этом, что он гнал церковь, при всем этом, с того момента, как он сказал эти слова, Иисус больше ни разу его не упрекнул. Он не перечислял все грехи своих бабушек и дедушек. Вы там этого не найдете? Но после того, что он сказал, и спустя какое-то время, он пишет в одном из посланий: «Я никому не причинил вреда». Интересный подход. Понимаете, в чем дело? Стефана убил, но вреда никому не причинил. Потому что после того, как он понял, какую ошибку он делал, выступая против Иисуса и его церкви, апостол Павел, поняв благодать Божию, больше никогда не позволял себе благодати Божией быть тщетным в его жизни. Хорошо. Итак, что нам нужно усвоить, говоря о наставлении Духа Святого? Наставление Духа истины. Скажите, какой шанс человеку найти иголку, как говорят, в стоге сена, причем еще и ночью? Никаких. Какой шанс человеку из тысячи или сотни тысяч профессий найти свою? В поиске, именно попробовав каждую. Тогда скажите, какой шанс человеку в поиске спутницы жизни из 3 миллиардов найти того, даже просто знакомясь, хоть раз в день? Никаких. Понимаете, какой эксперимент люди устраивают? Именно по этой причине в свое время был оправдан такой метод, методом проб и ошибок. Вообще Бог никогда не планировал, чтобы человек жил методом проб и ошибок. Это бесполезная трата времени. Это вот поиск иголки в стогу сена, это попытка узнать при таких шансах, это нулевые шансы. Поэтому Бог установил метод. И не просто установил метод, а дал вам того, кто уже знает. Дух истины не ведет человека методом пробы и ошибок, а как раз наоборот, выводит из жизни подобным методом, формируя истинное и ясное направление, уже спланированным для жизни человека. То есть Дух истины наставит человека только на истину. Правда, хорошо? Вообще удивительная жизнь становится, когда эксперимент закончен. И в этом знании есть также утешение. Вы знаете, что Писание называет Духа Святого утешителем? Утешителем. Хорошо. Жизнь человека без наставления Духа истины подобна паровозу без рельс, который прилагает огромные усилия и тратит много энергии, чтобы хоть куда-то ехать и хоть кому-то быть полезным. И видя его, естественно, без рельс, его услугами никто не хочет пользоваться. Знаете, люди наблюдают. Вообще каждому человеку приятно иметь дело с тем, кто делает дело, в первую очередь, сознанием. Поэтому талантливые люди или люди, в которых уже проявился талант, они ценятся особенным образом. Но каждый, сидящий здесь, имеет призвание, которое есть талант. Другое дело, что надо его выявить. Потому что в основном, как бы, если еще пока человек не знает свое призвание, он живет содержимым своего разума, которое мы сейчас не вычеркиваем, но очень важно выявить призвание. Послушание человека наставления Духа истины выводит его из суеты и томления Духа. Поэтому Дух Святой всегда будет выводить вас из того, что томит ваш Дух. Именно из этого. Для принимающего наставления от Духа истины важно знать следующее. Слушайте внимательно. Только Он знает истину. Слышите? Только Дух истины знает истину. Давайте я немножко здесь остановлюсь. Когда я говорю слово «истина», или еще раз повторяю, я не говорю о чем-то новом. Я не говорю о чем-то ранее неизвестном. Я говорю о том, что Бог спланировал для каждого человека еще прежде создания мира. Поэтому наставление Духа истины на истину – это фактически вас, возвращение вас в ваше. Помните, в одной из наших встреч я говорил, что восстановление в истине – это есть осуществление года юбилейного. Когда в данном случае в книге Левит написано, что каждый возвратись в свое владение. Год юбилейный, 25-я книга Левит. Поэтому, родясь свыше, каждый из нас духом имеет возможность вернуться в свое владение или в то, что Бог тебе уже подарил. И Дух истины это осуществляет. Осуществляет восстановление. Итак, Дух истины, только Он знает истину. Это то, что важно знать при наставлении от Духа истины. Следующее. Дух истины наставляет, а мы наставляемые, а не наоборот. И третье, что важно знать. Дух истины не нуждается в наставлениях человека. Мне нравится это рассматривать через притчу 9 глава, где написано, что премудрость заколола жертву, приготовила брачную вечерю и пригласила туда людей. И вы знаете, что через эту же мудрость видно, что никто не приходит в чужой дом со своими уставами. Поэтому мудрость просит, чтобы мы оставили все, чему были научены прежде, и обратились к ней. Так же самое здесь. Дух истины будет наставлять вас в истине, когда вы поймете, что только у него истина. Поэтому не надо рассказывать. Ему не надо рассказывать. Он вам расскажет. Итак, только он знает истину. Он наставляемый, мы наставляемые. Он не нуждается в наших наставлениях. А это значит, что в молитвенной комнате человек должен слушать, записывать, услышанное говорить и выполнять. Как сказал Иисус, ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, или которого ты не видишь, и твой Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. А молясь, не говори лишнего. Откуда я знаю лишнее и не лишнее? В Писании написано, что мы не знаем, о чем молиться и как должно, но Дух Святой знает. Поэтому не говорить лишнего молитвы ты можешь только одним способом, когда будет молиться Дух Святой через тебя. А молясь, не говори лишнего, как язычники, ибо они думают, что многословие своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду. Как вы думаете, когда Он это спланировал? Еще прежде создания мира. Поэтому то, в чем вы имеете нужду, тут прекрасно подходит, что Он взял на Себя всякую нашу болезнь и немощь, и в Нем мы обогатились всем. Он взял на Себя всякую немощь. Слово «немощь» также является как недостаток. А, как я уже сказал, что в Нем мы обогатились всем. Всем потребным для жизни и благочестия. Хорошо. Он знает, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения у Него. То есть вы еще не знаете, о чем молиться, а Он уже говорит вам, о чем молиться. Правда хорошо? Вообще мне нравится это смотреть через одно из мест Писаний в Ветхом Завете. Помните, как Соломон попросил у Бога мудрости? Я часто привожу это в пример. Это важный пример. Потому что Соломон, как молодой человек, не знал, что просить у Бога для того, чтобы быть царем. Поэтому Дух Святой, исполняя обещанное Давиду, направляя молитве Соломона, побудил его просить то, без чего царь не царь. Мудрость. Потом уже Соломон сказал: «Мой царь царствует». Поэтому Дух Святой, исполняя, или Бог Духом Своим, исполняя обещанное Иисусу, готов вести вас молитвенно, чтобы у вас было все цело, ничего не сломлено. Поэтому если мы хотим быть целостными и быть юбилярами истины, то молиться в молитвенной комнате на самом деле только Дух Святой. Опять-таки этому надо учиться. Поэтому часто совершаемая ошибка верующих в молитвенной комнате состоит в том, что они рассказывают Богу Творцу, как в чем они имеют нужду, и что им как творением лучше делать. Но в таком подходе нет боговодительства, и есть 100% вероятность появления суеты. Бог уже определил, что всему свое время, и время всякой вещи под небом. Поэтому в свое время мы покаялись именно в этом. В чем мы в основном покаялись? В самостоятельности. И потом, возвращаясь в молитвенную комнату, мы фактически демонстрируем ту же самостоятельность. Я понимаю, что нелегко на первом этапе, особенно христианской жизни, осознать то, что только Он знает. Потому что в нашем разуме столько разных идей, столько разных предложений, столько разных представлений, которые мы опять-таки представляем в форме Божией и пытаемся это реализовать. Но я думаю, что нужно усвоить вот эту истину, что только я знаю намерения, какие имею о вас. Все. Ты не можешь знать. Потому что это сокрыто в твоем духе. Мы еще к этому подойдем. Хорошо. Итак, наставление Духа истины – это рука Божья, готовая выводить человека из ложного и вводить в его истинное. Исайя 41 глава с 10 по 14 стих. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя, помогу тебе. Поддержу тебя десницей правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя. Будут как ничто, погибнут припирающие с тобой. Будешь искать их, и не найдешь их. Враждующие против тебя, борющиеся с тобой, будут как ничто, совершенно ничто. Ибо я Господь Бог твой. Держу тебя за правую руку твою и говорю тебе: не бойся, я помогаю тебе». Скажите мне, в чем Бог будет помогать вам? В том, что Он спланировал, или в том, что спланировали вы? Это несложно догадаться. Вот это важно тоже усвоить. Бог не будет помогать нам в той суете, которую мы пытаемся реализовывать. Бог будет помогать лишь нам, лишь в том, чему Он призвал, лишь в том, что Он спланировал. Поэтому лучше сразу закончить с этим экспериментом. Лучше сразу в молитвенной комнате сказать: «Господь, что повелишь делать? Помоги навести порядок. Помоги мне выйти из этой суеты, бессмысленности и бесполезности. Помоги мне каждый день, шаг за шагом, наводить порядок в жизни». Потому что мы так суету эту всю создали в такой христианской форме, что верующие устают от суеты, устают от отсутствия будущности и надежды. Я часто сталкиваюсь с верующими, которые просто устали от христианской жизни. Особенно после 6-го года христианской жизни это особенно начинает чувствоваться. После 10-го они уже опускают руки. После 10-го, если им, а я верю, что Бог хочет, чтобы они все выстояли. Но кто после 10-го не находит фактически того, о чем мы говорим, многие падают. По простой причине, они устают просто от того, чтобы просто что-то делать. Потому что в их духе постоянная неудовлетворенность. Дух Святой, Он никогда не успокоится. Потому что Он пришел в вашу жизнь, чтобы эксперимент закончился. Потому отсутствие покоя в духе для мудрого – это знамение того, что нужно наводить порядок. Это как заноза в теле. Боль говорит о том, что ее надо извлечь. Поэтому отсутствие мира, отсутствие покоя не нужно воспринимать как «все, мне конец». Это лишь говорит о том, что где-то ты идешь не в том направлении. Один из переводов, древнееврейского перевода слова «грех» означает «идти мимо цели», «идти мимо», «бить мимо». Поэтому всякий раз, когда мы что-то делаем не в соответствии с духом истины, мы всегда испытываем неудовлетворенность. И Бог говорит: «Я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль. Я помогаю тебе, говорит Господь, искупитель твой, святый Израиль». В чем и как могут проявляться наставления духа истины? Сейчас тоже отметим некоторые моменты. Итак, наставления духа истины в жизни человека могут проявляться через наставление человека. Опять-таки, то есть кто-то под водительством Духа Святого может подойти просто и что-то вам сказать. Опять слушать надо Дух. Следующее проявление или наставление Духа Истины может проявляться через дары Духа Святого, а именно дар слова знания, дар слова мудрости, дар истолкования языком и дар пророческий. То есть, когда вы молитесь на понятном языке, а потом приходит просто понимание, что это касается вас. То есть, вот такие проявления. И следующее, через что может проявляться наставление Духа Истины, через откровение при чтении Писания. То есть, вы читаете Писание, и вдруг какое-то место Писания или стих оживает для вас, и вы получаете откровение или понимание, что это ваша часть, и вы должны это делать. То есть, вот такие, конечно, есть еще, может быть, через сновидение. В Писании написано, что старцы ваши и старицы будут разумляемы через сновидение. То есть, есть и это. Я все не перечислял. Потому что у Бога есть много путей, как Он может наставлять на истину. Через знамения, разные проявления. Мы видим, что в некоторых ситуациях Иисус был наставляем через знамения. В некоторых ситуациях Он был наставляем через явление в сфере Духа. То есть, есть много моментов. Потому я отметил лишь, скажем так, те, что проявляются, допустим, у меня, это очень часто проявляются, вот эти, которые я перечислил. А так их очень много. Каждое наставление Духа Истины является фрагментом общей картины призвания человека, дополняя ее и делая ее более ясной и понятной исполняющему призвание. Также каждое наставление Духа Истины является основанием для последующего наставления. То есть от задания к заданию, изо дня в день формируя жизнь человека в течение Духа Истины. Человек течет от события к событию, сформированного Духом Истины. И таким образом, ежедневное наставление Духа Истины становится единственно возможным образом жизни для человека, как духовного творения. То есть вы просто к этому привыкаете. Как сказал Иисус: «Мои овцы знают голос мой, и за чужим не идут». Я не говорю, что это сразу приходит. Но нам нужно ухватиться за это. Ухватиться за что? Что то, что для меня истина, находится не в моем разуме, а находится в моем духе. И мне нужно научиться жить, извлекая содержимое моего духа. Там на раскладке есть такая тема, она так и называется. Молитва извлечения. Извлечение. Поэтому нам, как верующим, нужно усвоить, что молитвенная комната на сегодняшний день – это место, где Бытие 1-2 глава осуществляется. Это место, откуда должно формироваться все содержимое вашей жизни. Если не молитвенная комната формирует содержимое вашей жизни, то тогда этот мир формирует содержимое вашей жизни. Одно из двух. Середины нет. Потому то ли качественность молитвенной жизни будет влиять на вашу жизнь, то ли окружение вашей жизни будет влиять и на молитву. Я знаю человека в Писании, который позволил окружающему его формировать его молитвенную жизнь. Иов. И страх такое влияние оказал на его молитвенную жизнь, что в молитвенной комнате он молился из страха. И все, о чем он молился, он потерял. Если вы позволите окружающему вас формировать вашу молитвенную жизнь, то окружающее вас заберет все. А если вы будете формировать качественную молитвенную жизнь, то качественная молитвенная жизнь устранит в вашей жизни все, чего нет в истине. И будет, естественно, истина. Читаю из Римлян 8 глава 14 по 16 стих. «Ибо все, ведомые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава, Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Итак, Дух истины наставляет человека, восстановит его в том, к чему он всегда был призван Богом, и также возвестит то, что ему нужно делать в том, к чему Бог его призвал. Так мы перешли с вами к следующему пункту, который называется «Дух истины возвестит». То есть, еще раз напомню, Дух Святой наставит, поможет восстановиться и возвестит. Сейчас мы пришли к возвещению. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит на всякую истину, ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее. Скажите, чье? Мое. А это будущее, которое Он возвещает вот здесь, допустим. Откуда Он это берет? Отсюда. Помните, как написано в Писании и Евангелиях Нового Завета? «Да сбудется реченное через пророка». А то, что возвещал пророк, откуда он взял? От Духа истины. А то, что говорил Дух истины, откуда он брал? Из мудрости Божией. Из мудрости Божией. Потому что в мудрости Божией, мы знаем одно из содержимого мудрости Божией, записанное в книге Откровения, что Агнец был заклятый еще прежде создания мира. Потому то, что происходит в Евангелиях Нового Завета, это тайное, сокрытое, становится явным, и потаенное выходит наружу. Так же самое и ваша жизнь, которая находится и расписана Духом Святым, Духом Истины, и находится в вашем Духе, Духом Святым, ее нужно сделать явной. Она не сокрыта, чтобы никто не знал. Она сокрыта, чтобы вы извлекали. И вот как раз сейчас мы подошли к этому пункту. Дух истины возвестит. Слово «возвестит» в данном стихе Писания значит «даст знать», «сообщит, что делать». «Сообщит, что делать». Кто служил в армии, тот знает, что в армии, согласно уставу, запрещается что-либо делать без приказа. Если ты что-то делаешь из инициативы, это наказуемо. Там так и говорят «инициатива наказуемо». Все делается только после четко поставленного приказа. И даже если приказ неправильный, то устав гласит, приказ сначала выполняется, потом обжалуется. Конечно, я не говорю сейчас, что Бог будет действовать в отношении нас по правилам устава военной службы. Но я думаю, что это надо внедрять. Но это очень хорошо. Возвестить значит сообщить, проинформировать об уже определенном. Вот это мне особенно нравится. Что Бог не возвещает мне Духом истины того, чего нет. Он возвещает Духом истины мне то, что уже есть. Бог возвестил Еремии. Смотрите, что он сказал. Еремия 1.10. «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать, созидать и насаждать». Скажите, все перечисленное, когда было определено для Иеремии? Когда Иеремия еще не был во плоти. Все это было уже для него спланировано. Пришло время, и Бог возвестил Иеремии то, чему он его призвал. Призвал когда? Еще прежде, нежели он был в утробе матери. Пришло время, и Бог возвестил. Очень хорошо. Всему свое время. Поэтому Бога не надо торопить. Наша часть – формировать качественную молитвенную жизнь. Тот, что Дух истины будет возвещать каждому рожденному свыше человеку изо дня в день, уже находится в духе человека, духом премудрости Божией. Задание от Бога, что делать человеку и многое другое содержимое в Духе Божьем, будет приходить из Духа в Дух человека, производя в нем и хотение, и действие, если человек позволит Духу истины вести его. Рожденному свыше и исполненному Духу Святым нет причин волноваться, что он не знает, что будет и как будет. Почему у некоторых рожденных свыше есть волнение? Потому что они считают, что если чего-то они не знают в разуме, то они этого не имеют. Я несу сразу вам такие необходимые знания. Если вы чего-то не знаете в разуме, это не значит, что этого нет в вашем духе. Есть разница в содержимом вашего разума и содержимом вашего духа. В вашем разуме в основном находится то, что было в прошлом, и факты. В вашем духе находится то, что есть истина, то, что повлияет на настоящее и сформирует будущее. Поэтому никогда не руководствуйся, в Писании написано, не советуйся с разумом твоим. Я не говорю о том, что его нужно вообще вычеркнуть. Но просто разум не может являться советчиком. Потому что Писание уже сказало, нет мудрости, нет разума и нет совета вопреки Господу. Поэтому твой разум, он не может быть твоим путеводителем или наставником, или тем, кто будет возвещать тебе будущее. Он для этого не предназначен. Поэтому если ты этого не знаешь, это не значит, что ты этого не имеешь. Это тоже радует. Брат Олег, так что я все свое ношу с собой, причем 24 часа в сутки. Причем все. Не чуть-чуть, не 10%, а все. И все это ты носишь в Духе Святом, в своем духе. В твоем духе есть все потребное для жизни и благочестия. Представляете, сестры, у которых еще нет мужа, там и он. И братья, у которых еще нет жены, она тоже там. Вот откуда надо черпать ее. Потому я считаю, что глаза хорошо, но Дух Святой истинный лучше. Потому что когда наступает весенний-летний период, откровения так и мешают молитвенной жизни. Хорошо, ну в общем, у меня уже семья есть, так что мне с этим откровением намного проще. Но опять-таки, поймите, что есть огромный важный момент, огромный, что когда Бог планировал семью каждого человека, то если взять Бытие, именно книгу Бытие, первую, вторую главу, то Он планировал ее в соответствии. Бог хочет, чтобы жизнь каждого из нас не была, что мало того, что ты боролся с искушениями, тут появилась семья, а теперь ты борешься с тем, кто в семье. Бог никогда не планировал такого, чтобы сестры стали мамами, как только расписались, потому что появился ребенок, не имея детей. Но так же самое и в отношениях и братьев. Помните, Бог не хочет, чтобы мы, создавая семью, создавали бремя. Поэтому единственное, кто может создать истинную семью, это Дух Святой. Я знаю, что некоторые неверующие не верят в идеальный брак. Но я тогда удивляюсь всегда. Неужели вы думаете, что у Бога есть для каждого человека номер 2, номер 3 и номер 10? Бог истинен, и Он никогда не делает дубликаты или аварийные варианты. Тем более в семье. Другое дело, что сами мы напутали в своей жизни многие вещи. А Дух Святой помогает нам теперь. Хорошо. Итак, еще раз напомню, что если вы не знаете этого в разуме, это не значит, что этого нету в духе. То, что находится в духе человека, сокрыто Богом не от человека, а для человека, с определенным Богом порядком извлечения. Заметьте, как Бог извлекал из своей мудрости творение по порядку. И каждое творение становилось основанием для следующего творения. Бог хочет, чтобы мы извлекали из своего духа все по порядку. Ну скажите, а кто знает, какой порядок, кроме Духа истины? Никто. Значит, мы на самом деле можем носить суету, если мы начнем формировать порядок. А Дух Святой, Дух истины, будет извлекать все в таком порядке, который не будет умножать суету, и у вас не появится что-то раньше времени, и время всякой вещи под солнцем. Дух истины, не нарушая порядка, будет возвещать и будет говорить человеку о том, что ему необходимо. Люди готовы платить и платят огромные деньги, чтобы знать свое будущее. А верующим Бог готов открывать это по благодати. Это Его воля, чтобы Его дети знали уже благословенный и приготовленный им истинный путь жизни для каждого. Гадалки смотрят куда? На руку. Астрологи смотрят куда? На звезды. Шаманы смотрят куда? На кости. При этом все их намерения, они оправдывают как во благо. Мы хотим людям помочь. При этом умножая грех и вводя в грех тех, которым они это делают. А Бог делает это истинно по благодати. И Бог сказал, только я знаю намерения. Поэтому ни звезды, ни складки на руке, они, кстати, на ноге тоже есть, не могут ничего вам сказать. Даже не пробуйте это делать. Бог сказал, только я называю это Божье монополия. Бог монополист. Он сказал, только я знаю намерение. Бог своей славы никому не отдаст. Бог не собирается вас делить с кем-то. Он не собирается нас с кем-то делить. Поэтому Он объявил монополию на каждого. На каждого лично. И сказал, только я. Ну, а может мне кто-то помолится, что-то возвестит? Иногда некоторые видения, как послушаешь, без духа истины, без вмешательства Божьего. Хорошо, так что практикуйте больше вот эту часть водительства. Из духа в дух. Из духа в дух. Я понимаю, что это нелегко. Потому что мы настолько привыкли быть ведомы разумом, что эти духовные уши, которые наши естественные духовные уши для нашего духа, они просто стали на какое-то время сберушами греха. Но Бог Духом Святым вынимает эти беруши. И теперь мы способны слышать. Хорошо. Итак, Бог Отец желает Сам вести Своих детей в том, к чему Сам их и призвал. Знаете, как говорят в мире? Если бы знал, где упаду, положил бы что? Подушку. И что удивительно, что Бог не будет вести вас, говоря вам, где вы можете упасть. Бог будет вести вас, говоря вам, то, что поможет вам никогда не падать. Это тоже одна из очень важных сторон. Что мы приходим иногда к Богу и говорим, Господь, скажи, где сатана в этом проекте может мне что-то причинить, какую-то боль? Он говорит, я могу тебе подсказать, ну подскажи. Возьми этот проект и постели в клетку птички. Тогда он тебе не сможет причинить боль. Ты хочешь сказать, что да, его нету. Его просто не существует. Так мы же вложили сюда кучу денег. Вот это уже причинил. Вот в чем дело. Как один подошел ко мне человек, они открыли фонд. Говорят, брат Олег, что вы можете подсказать по поводу того? Мы открыли фонд. Что вы можете нам подсказать, чтобы люди с удовольствием вкладывали деньги в этот фонд? Я пошутил. Но оказалось, я сказал истину. Я сказал, закройте его. Я говорю, потому что вы уже поздно пришли. Вы уже открыли, а теперь хотите получать наставление о том, что с ним делать. Прежде чем открывать фонд, вам нужно было сеять как минимум года три, пока мисс Дух Святой не сказал бы вам его открыть. Потому что фонд – это лишь почва, место, куда Дух Святой будет принимать и распределять. А если вы ничего не сеяли, что вы собираетесь жать? Так что закрывайте его. А, не-не-не, мы столько денег вложили, и столько же еще придется. Хорошо. Итак, Бог сказал Иеремии, смотрите, «Вот я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медную стеною на всей этой земле против царей Иуды, против князей его, против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя». То, что находится в духе истины, всегда будет вести к победе. Оно не будет говорить вам, в чем вы можете упасть. Оно будет говорить вам, в чем вы никогда не упадете. Представляете, как это прекрасно? Мы ожидаем иногда от Бога, чтобы Он подсказал, где нам не упасть. А Он хочет вам подсказать, как вам никогда не падать. Поэтому Он хочет вести вас по пути, на котором нету препятствий. Я имею в виду препятствий какого плана? Глупости. А мы ему тогда предлагаем другой путь. Дух истины возвести человеку то, к чему нечего прибавить и от чего нечего убавить, и то, что будет пребывать вовек. Иметь знание о своем Богом спланированном будущем в своем духе, Духом Святым, и жить в соответствии с Ним – это одно из величайших преимуществ верующего. Иисус открыл эту возможность своей кровью, осуществив Божье желание. Какое Божье желание записано в Писании? «Вселюсь в них, буду ходить в них, они будут моим народом, а я буду их Богом». Но когда Бог хочет ходить в нас, Он будет вести нас по Его путям, а не по нашим. Опять-таки, в этом нет никакой сложности. Никакой сложности. Почему нам на сегодняшний день так сложно иногда быть ведомым Духом Святым? Потому что каждый из нас пришел к Богу уже с каким-то багажом, с местом прописки, с трудовым стажем, с очередью на квартиру. Город уже известен, квартира уже трехкомнатная или однокомнатная. Уже с этого города же никуда, потому что уже набрался чего-то, договоров на понадописов. Знаете, мы уже пришли к Богу с такими опутанными путами мира сего, что когда Бог начинает это все распутывать, в нашем разуме контроль. Если бы каждый из нас пришел к Богу, и у нас ничего в руках не было, кроме узелка, было бы намного проще, конечно. Но на самом деле мы пришли, и у каждого из нас уже что-то было. И на сегодняшний день в большей степени нам приходится разбираться именно с тем, что мы принесли к Богу. Принесли. По-другому это не назовешь. И Бог, конечно, с удовольствием помогает нам в этом вопросе. Главное, чтобы мы были открыты. Итак, Бог желает возвещать и вести каждого человека в то, что Он приготовил в своей любви еще прежде создания мира. Итак, Дух истины в жизни послушного Ему человеку обличит, наставит, возвестит, то есть сделает все необходимое, чтобы человек выполнил свою миссию на этой земле во всей полноте, без всякого недостатка. Принимает Бога все, что Он приготовил для жизни и благочестия человека, независимо от того, что вокруг. В этом и будет ваша свобода, что вы будете выполнять свое призвание, и никто ничего не сможет сделать. Как пришел Иисус, исполнил свое призвание и ушел. Вы пришли? Да. Зачем вы пришли? Писание говорит: я для того родился и для того пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Потому ваша миссия – это являть истину. Истину в чем? В том, для чего пришел ты. Мы еще будем тоже об этом говорить. И Дух Святой, Дух Истины, будет учить тебя жить в том, к чему ты призван, жить в том, для чего ты пришел. И если каждый день позволить Ему формировать, брат Олег, вы такие сложные условия ставите. Давайте возьмем еще раз, приведу пример. Когда вы приходите в спортзал первый раз, первое, что вы сталкиваете? Сложности, сплошные сложности. Вам говорят делать то, что вы раньше никогда не делали. Поймите, что когда мы покаялись, мы пришли туда, от чего нас столько времени усердно отучивали. Наш разум зафаршировали ложью. Нас обучили жить ложью. Нас научили думать как проклятые, говорить как проклятые, поступать как проклятые. Тут мы покаялись, и нам начинают что-то рассказывать, и мы говорим: ну вы усложняете нашу жизнь. Да вы уже ее усложнили, куда же дальше? Поэтому на самом деле истина никогда не усложняет жизнь, она ее разгружает. Другое дело, что то, что уже исправлено, оно противится тому, что говорится. Поэтому здесь есть момент диктатуры. У вас никогда не появится желание жить в истине, ходить в истине и думать в истине. Не думайте, что у вас появится такое желание. Какое-то время вам придется просто насиловать себя. Не ждите, что оно появится. Вам придется насиловать, заставлять. Вам придется эту плоть ставить. Как угодно ставьте, но главное, чтобы она не молчала. Бо она заснет. Это тоже очень важный момент. Хорошо. Итак, Дух истины, бескомпромиссный наставник и путеводитель человека, но только истина. Когда вы вошли в истину и исполнились Духом Святым, то теперь вы будете узнавать все, что Бог спланировал в своей мудрости для вас лично, еще прежде создания мира. Поэтому Дух истины – это наставник, путеводитель, тот, кто ведет вас в приготовленном для вас. Изо дня в день. Изо дня в день. В чем надо обличить, в чем надо наставить, в чем надо наставить. И так изо дня в день. Вы проснулись, а Он уже тут как тут. Скажи то, сделай то, пойди туда, скажи то, сделай то. Вначале оно кажется тяжело, потому что мы настолько были обучены быть ведомым духом Антихриста, нечистым духом, что когда говорит Дух Святой, нам уже кажется никакой свободы. А на самом деле это и есть свобода. Потому что до этого нас постоянно улавливали в обстоятельства. И мы думали, что это свобода. Это не свобода, это рабство. Это рабство. Хорошо, на этом мы сегодня остановимся. На следующей встрече будем продолжать рассматривать. Уже перейдем непосредственно к истине, связанной с нами лично. Потому что Дух истины каждого из нас наставляет на истину Божью. Но если наша часть в этой части, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за тот свет великий, который воссиял в жизни каждого из нас. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь наводить порядок. И порядок в каждой сфере нашей жизни. И, Отец, я соглашаюсь в молитве согласия с каждым присутствующим, чтобы свет великий сиял в каждой сфере их жизни. И я высвобождаю их для Божьего порядка в каждой сфере во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты просвещаешь очи сердца. Спасибо Тебе за то, что Ты ведешь и направляешь их, как потоки вод, в осуществление Божьего плана для них. Спасибо Тебе, Дух Святой. Дух Святой, мы благодарны Тебе за тот порядок, который Ты наводишь в нашей жизни, в нашем разуме. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас, ведешь нас. Спасибо Тебе за то, что Ты молишься через нас в молитвенной комнате. Спасибо Тебе за то, что да не будет суеты, бессмысленности и бесполезности. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за небеса на земле. Спасибо Тебе за реальность. За реальность небес на земле в жизни каждого из нас лично. А мы принимаем все, что Ты оплатил. Мы принимаем все содержимое мудрости Божией. На каждый день принимаем благодарение во имя Иисуса. Да не уклонимся мы ни направо, ни налево. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за Твой свет. Спасибо Тебе за свет великий. И, Отец, я молюсь в молитве согласия с каждым присутствующим, чтобы всякая тьма во всяком ее проявлении да ушла во имя Иисуса. И пусть не будет тьмы в их жизни вовеки во имя Иисуса. А мы принимаем господство света великого. Мы принимаем наведение порядка. Мы принимаем Дух Святой с благодарением. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично навести порядок в каждой сфере. И помоги войти и больше никогда не выходить. А мы с благодарением принимаем Твое водительство, Твое наставление во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за Твою истину. Спасибо Тебе за то, что истина Твоя торжествует в наших семьях, в наших телах, в жизни наших детей, и дети наши да будут научены Господом. Мы принимаем торжество Твоей истины с благодарением и просим Тебя, Иисус, держи каждого из нас лично, своей рукой крепкую, мышцой высокую. Направляй нас, как потоки вод. И да не будет в нашей жизни суеты, бессмысленности, бесполезности. Мы ненавидим суету, ненавидим бессмысленность и беспорядок. Мы ненавидим это и просим Тебя, помоги. Помоги, давай направление мыслям, давай направление словам, чтобы мы выполнили все то, для чего мы пришли на эту землю, во всей полноте, без всякого недостатка. И, Отец, мы молимся в молитве согласия, чтобы Ты пленил каждого из нас Духом истины, чтобы в нашей жизни все было в соответствии с истиной и ничего, кроме истины. И мы просим Тебя, направляй и веди, не дай уклониться ни направо, ни налево. А мы с благодарением принимаем Твое водительство, Твое наставление. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты будешь вести каждого присутствующего каждый день, производя в них и хотение, и действия, возвещая им будущее. И научи их качественной молитве, молитве извлекающей. И пусть они пьют воду из своего водоема, текущую из ихнего колодезя Духа. И пусть не разливаются ихние потоки по площадям. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты учишь извлекать их из содержимого ихнего Духа, Духа истины. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе за это благословенное время. И мы верим, что Иисус помазан и поставлен Богом для каждого из нас, чтобы мы выполнили свое призвание, выполнили свою миссию на этой земле во всей полноте без всякого недостатка. Мы верим, Иисус, что Ты помазан и поставлен Богом как обеспечитель каждого из нас лично. Поэтому, Иисус, мы берем свое семя веры, которое Бог дал нам для сеяния, и дает обилие посеянным. Благословляем его и говорим стократный урожай для обеспечения Божьего плана, Божьих намерений. Поднимайся, приходи в житницы, в кладовые, плод земли, будь обилен и сочен. Господи, мы принимаем Твое небесное обеспечение, и да будет выполнен Божий план и Его намерение во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Господи, мы так благодарны Тебе за Твое небесное обеспечение. Да приходит оно от всех краев земли, да приходит в житницы, в кладовые, да не будет скудости и недостатков, долгов и безуспешности вовеки. Во имя Иисуса мы с благодарением принимаем для славы Твоей, во имя Иисуса. Аминь.